В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В Крыму 18 марта выходной день, там отмечают очередную годовщину включения полуострова в состав России. Ну и седьмой год продолжается холодная, я бы сказал, крымская война. Вашингтон обещает Кремлю новые санкции за использование запрещенного химоружия, отравление Алексея Навального, вмешательство в выборы в США и кибератаки. 17 марта американский президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста канала ABC News о том, считает ли тот российского президента убийцей.
Вы знаете Владимира Путина. Считаете ли вы его убийцей? Считаю. Так какую цену он должен заплатить? Цену, которую он должен заплатить, вы скоро узнаете.
Во время общения с жителями Крыма 18 марта Владимир Путин ответил Байдену.
Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. И вот, вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется.
Вот так апеллирует к своему детству Владимир Путин. У нас в московской студии «Радио Свобода» главный редактор сайта Московского центра «Карнеги» Александр Баунов. На связи с нами известный российский экономист Сергей Алексашенко. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вы скажете, имеет ли мнение Байдена под собой фактическую основу? Можно ли взять и назвать Владимира Путина киллером с опорой на факты?
С позиции президента, представляющего западное правовое общество, которое старается изъясняться точным правовым языком, скорее нет. Он выступил, конечно, и это, собственно, и оказалось замеченным, он выступил скорее публицистическим, журналистским образом. Ну, потому что мы тут сидим, какие-то там политологи, журналисты, эксперты, мы понимаем, да, более-менее про покушение на Навального, но вот этого окончательного ответа о степени, там, не знаю, причастности, осведомленности первого лица к этому покушению у нас нет, и, возможно, его не будет. И, потому что, ну, такие случаи... Мы до сих пор не знаем Ниноя Акино. Лично Маркос на Филиппинах заказывал? Или это все-таки высшие спецслужбисты? Да. И мы до сих пор не знаем, Салазар лично Делгаду отдавал, это было у него такое главное позиционирование в 60-е.
Да, даже в выборах участвовал в президентских.
Да, даже вот, собственно, после этого, да. Выманили там его на границу, испано-португальские убили спецслужбисты португальские. Это был личный его приказ, нет. Прошло полвека. Мы на этот вопрос, ну, поскольку страсти улеглись, да, это ответ, вопрос теперь чисто исторический.
Хотя вот даже был на этот... суд над убийцами, да, над, да, этими, и, в общем, там близко было к тому, что, по крайней мере, все руководство спецслужб, оно это все организовало и не мог не знать Салазар об этом деле. Ну, не мог.
Но
не поймали за руку.
Совершенно верно. Поэтому вот прошло, значит, полвека, и точного юридического ответа на вопрос, убийца ли Маркос, убийца ли Салазар, у нас нет. Очевидно, его нет в этом вот точном юридическом смысле, почти наверняка его нет у Байдена. Тем не менее, Байден выбрал эту формулировку, видимо, не только потому, что он что-то знает, чего не знаем мы, а потому, что он хотел это сказать, или потому, что журналист поставил его в такие условия, в которых он это сказать по разным причинам не мог. Все-таки он не вышел с официальным заявлением: «Я хочу сказать вам, урби-торби, что Владимир Путин is a killer». Да? Он принял подачу от интервьюера и принял ее таким образом.
Ну, в принципе, есть и другие факты, которые нас могут, так сказать, навести на эту мысль Байдена. В конце концов, убивали в Чечне, Грузии, Украине, Сирии, там газ против, точнее, для спасения, в то же время против,
да,
заложников.
Я думаю, что...
в Норд-Осте, штурм Беслана ужасный, сбитый гражданский самолет. Это все может быть предъявлено вот в длинном списке прегрешений Владимира Путина именно по этой части.
Я думаю, что Байден имел в виду конкретные вещи.
Последние вещи.
Более. Вот, собственно, я думаю, что он имел в виду, конечно, покушение на Навального. Потому что весь этот длинный список, который вы перечислили, в нем нет ничего нового. Все это рамочное условие существования Владимира Путина. И, в общем, и не только его, часть мировых лидеров несет ответственности за разные войны. Тут им деваться некуда. Одни из них более жестокие, другие менее жестокие. Но, тем не менее, те, кто посылают войска несут ответственность сами.
Ну да, да, и агрессия тоже. А вот на ваш взгляд, зачем такая формула все-таки? Ведь ловушка, в общем, была поставлена журналистам. Опытный политик умеет выйти из ловушки, но там было длинное вот такое размышление.
То есть... Был короткий момент размышления. Я не знаю, брифинговали ли Байдена на этот счет по поводу этого вопроса. Он действительно выглядел как человек, которого чуть-чуть застали врасплох. Но вот после этой короткой паузы он решил, что неправильно ответить американскому журналисту страшнее, чем рассердить Владимира Путина.
Неправильно ответить так, как Дональд Трамп, который переводил стрелку, когда его спрашивали примерно то же самое. Он говорил, ну там что-то такое, у нас убивают, везде
Дональд
убивают.
Дональд Трамп ответил примерно как я сейчас, за 5 минут назад, что коль ты лидер страны, у тебя, значит, руки на руках, полокость, так или иначе, есть какое-то количество насилия или даже смертоносного насилия. Вот. А Джо Байден нужно было показать, что он не Трамп. Собственно, все силы новой администрации брошены на то, чтобы показать, что во всех отношениях, в самых разных отношениях, это новый этап в управлении Америкой, новый этап возрождения американского лидерства в мире и новый этап отношений с Россией. И если бы Байден ответил хотя бы слегка похоже на то, как ответил Трамп, хотя бы вот с мимолетным сомнением, или начал бы уходить вот в долгие объяснения, опять же, как мы с вами это можем себе позволить сделать, а вот история, а вот мы не знаем, он был бы похож на Трампа. Пусть немного, но был бы похож на Трампа. Он хотел сразу, конечно, отрезать такие вот толкования. И дело не в том, что он не мог по-другому ответить журналисту. Он, вероятно, мог, но он не захотел смочь ответить ему по-другому. Счел, что выгоднее так, как он ответил.
Хорошо, давайте мы Сергея Алексашенко эту же тему тоже услышим. Сергей Владимирович, вы с нами, я надеюсь. Ну что вы-то скажете? Вы в шоке или нет? Или вы считаете, что так и надо?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, зрители. Ну, на самом деле, я почти полностью согласен с Александром в той части, когда он объяснял, почему Байден не мог ответить по-другому. Конечно, для Джо Байдена было принципиально важным показать, что я не Дональд Трамп. Но мне кажется, что нужно добавить еще один момент. Ведь в конечном итоге, считает Байден или не считает Путина убийцей, это его личная оценка. Это не судебный приговор. И даже если бы Джо Байден был там, председателем Верховного суда США, он не мог бы осудить Владимира Путина на основании всей имеющейся у него информации. Вот. Но мне кажется, что вот во всей этой истории очень важно понять, что для Байдена это заявление о своих моральных принципах. Ведь не случайно в этом же интервью, в этом же фрагменте интервью, надо сказать, что мы целиком интервью еще не видели, Байден произнес еще одну вещь. Да? Он сказал, что он прямиком Путину в глаза сказал, что я считаю, что у тебя нет души. Да? На что Путин сказал, ну значит мы хорошо понимаем друг друга. Да? И мне кажется, что вот тем самым Байден продемонстрировал, что я от него отличаюсь. Да, что я очень хорошо понимаю, кто такой Путин, я его очень хорошо знаю, и поэтому я могу делать такое заявление. Мои моральные принципы, мои моральные ценности не позволяют мне лавировать, уходить от ответа, от прямого. Прямой вопрос, прямой ответ. Считаю ли я Путина убийцей? Да, считаю. Вот, и мне кажется, что это и есть вот такое вот заявление как раз, как Александр сказал, урби и орби, да, граду и миру, чтобы все поняли, что в Белом доме человек, который не будет ради сиюминутной выгоды, ради того, чтобы получить лавры удачливого переговорщика, стремиться к достижению договоренности любой ценой, что с Путиным, что с Ким Чен Ыном и так далее, по списку. Да, для Байдена важны принципы во внешней политике США, принципы во взаимоотношениях с другими лидерами, с лидерами других государств. И это мы услышали вчера.
Сергей, а скажите, все-таки вот на ваш взгляд, вот эта вот моральная составляющая во внешней политике Соединенных Штатов действительно играет такую важную роль? Или на самом деле, как уверены многие здесь, и сейчас, что это, ну, такая дымовая завеса, которая на самом-то деле прикрывает чудовищный цинизм американского империализма?
Ну, во-первых, надо сказать, что в Америке внешняя политика – это вопрос внутренней политики. Да, и в конечном итоге за все свои действия в отношении других стран, в том, что происходит на международной арене, любой американский президент отвечает перед своими избирателями. И они оценивают его, да, вот в том числе и за то, что и как он делает. А, во-вторых, мне все-таки кажется, что американцы, они в своей внешней политике, они следуют своим моральным ценностям и принципам. Другое дело, что очень часто они ведут себя как наивные люди. Да, вот иногда в русском языке есть такая хорошая пословица «простота хуже воровства». Вот иногда эти свои моральные принципы, они готовы, вот что называется, как лом сквозь стену, да, пробивать, не думая о последствиях, не пытаясь договориться, просто потому что мы считаем так правильным, потому что у нас так не бывает. Вот Соединенные Штаты Америки – это страна, построенная на моральных принципах, страна, которая должна нести разумное, светлое и вечное всему миру. И вот если мы считаем, что диктатор у власти в государстве – это плохо, а тем более диктатор, который применяет химическое оружие, то значит нет места Саддаму Хусейну, нет места Муаммару Каддафи, нет места Хафизу Асаду, потому что это не соответствует нашим моральным принципам. Но другое дело, что убрав Саддама Хусейна, и американцы столкнулись с войной, которая потянула там на $1 триллион в совокупности, и, в общем, на самом деле не привела к стабилизации ситуации в Ираке, а скорее наоборот, дестабилизировала весь регион. Но, тем не менее, если мы поднимем историю и вспомним зачем, почему, то есть не сам повод, да, что у Хусейна есть оружие массового уничтожения, а вот почему, как объяснялось, почему вообще режим Хусейна плохой или режим Асада плохой, то это не соответствие моральным принципам и ценностям, которые превозносят в Америке. И в этом отношении, я бы сказал так, они моралисты-идеалисты, да, вот готовы не обращать внимания на побочные последствия и слишком догматически следовать своим моральным принципам.
Хорошо, Александр, а вы что скажете? Вот эта фраза, что Россия там, или Путин заплатит за то, что было содеяно. А в какой форме может выразиться эта плата?
Вот и есть самый сложный вопрос. Я думаю, что отчасти жесткие формулировки, вот это крайне дипломатичное «ты убивец», да, в стиле Достоевского, это обратная сторона того, что не очень понятно, как на практике можно заставить Владимира Путина заплатить за то, за что они его хотят призвать к ответу. И хотя бы словами, брошенными в лицо, этими нелицеприятными, на нынешнем этапе, начальном этапе управления страной и миром в каком-то смысле, администрация Байдена пытается компенсировать то, что никакой кузькиной матери они пока Владимиру Путину не показали. И больше того, пошли навстречу в нескольких пунктах, в каких даже Трамп отказывался идти Путину навстречу. Не потому, что, правда, они хотели угодить Путину, а потому, что с точки зрения новой администрации США эти движения в этом направлении – это соответствует интересам Америки самой.
Ну вот Владимир Путин ответил Джо Байдену. Давайте мы послушаем часть еще одной его ответа. Это довольно любопытно. Там очень интересный сюжет все-таки. Да. Во-первых, тут был припомнен геноцид индейских племен и рабовладение. И афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и стремлением. Ну и, наконец, Хиросима и Нагасаки против Японии в конце Второй мировой войны. Против Хиросимы и Нагасаки было применено ядерное оружие. Никакого военного смысла, якобы, по мнению Путина, в этом не было. А это было прямое истребление гражданского населения. Ну, ответ такой в духе, я бы сказал, сам дурак. Вот стилистика этого ответа, она как, достойно отбивает фразу Байдена, на ваш взгляд, Александр?
Мне как раз более интересной показалась та короткая часть, которая попала в сюжет, вернее, вводку к нашему сюжету, где Путин пожелал Байдену здоровья, И,
то вроде он по-доброму пожелал. По-доброму,
да.
А и некоторые вот, говорят, что не по-доброму.
Ну, это, конечно, троллинг. Это, конечно, продолжение кампании, как написано в докладе «Американский спуск» по дискредитации Байдена как кандидата, ну, теперь уже не кандидата, а президента, как человека слабого здоровья, преклонного возраста. Вот. Ну и главное, конечно, все-таки, что он предпочел ответить деэскалацией. То есть не, как бы не принял слова Байдена всерьез. Это в каком-то смысле неплохой способ ответить на то, на что ответить жестко у него тоже нет возможности. Он ответил достаточно жестко, но при этом не нагнетая, что называется. Поэтому тут уже мы должны между собой решить, а что нам лучше? Нам лучше было бы услышать истерический ответ Путина, агрессивный ответ Путина, или вот такой несколько благодушный, насмешливый, такой, какой мы услышали.
Ну вот давайте мы все-таки его услышим.
Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, прямым геноцидом индейских племен. До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Ведь Соединенные Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки. Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения.
Ну, знаете, тут, по-моему, он ветеранов обижает. Вот, если бы не эта бомба, даже две, то погибло бы много людей в затянувшейся войне с Японией. Знаете, тут я бы сказал, что на статью нарывается из собственного репертуара.
Поскольку Россия вступила в войну все-таки, по-моему, после атомной бомбардировки.
Ровно в день второй бомбардировки Нагасаки, 9 августа.
Поэтому речь идет об американских ветеранах, их, возможно,
ну и у нас советских, российских.
Но, собственно. Но здесь мы увидели обычного Путина-историка. Он очень любит историческую аргументацию.
Историка-любителя,
да. Именно историка-любителя. Вот, он очень любит историческую аргументацию.
Более того, я вам скажу, что он сегодня опять высказался. Вот мы пока сидим, а он геополитические речи говорит. Но я хочу Сергея Алексашенко тоже услышать. Вот, по поводу ответа Путина. Ну вот, мощный ответ или жалкий ответ?
Мощный. Я думаю, что Путин продемонстрировал свои таланты уходить с ухмылочкой и с издевочкой от самых острых вопросов и самых острых обвинений. И на самом деле я бы сказал так, что, ну вот раз уж мы начали говорить о моральных принципах, то это был как бы ответ Джо Байдену под названием «А нам все равно». Ты, конечно, можешь говорить все, что угодно, но ты про Фому, а я про Ерему. Ты про то, что я убийца, а я про то, что европейцы уничтожали индейцев. Причем здесь европейцы? Вот вообще говорят, да, он уже сказал, там, европейцы. И вот, собственно говоря, риторика ответа «сам дурак», но Путин же ее так и провозгласил, да, что я буду так отвечать. Вот, и на самом деле это означает, что когда и если вдруг у Путина с Байденом будут следующие переговоры или телефонные разговоры, Джо Байдену не следует ожидать такого легкого подхода, да, что Путин сразу поднимет лапки, он совсем согласится, примет все обвинения, принесет покаянную. Мне кажется, что действительно, вот я согласен с Александром, для того, чтобы Путин заплатил большую цену, которую он бы осознал, но эта американская администрация должна пойти на что-то чрезвычайное. Ну, насколько я понимаю, никаких чрезвычайных мер пока не предусматривается, и ничего такого серьезного, что могло бы пошатнуть там политический режим или экономическую ситуацию в России сегодня, в арсенале Белого дома, ну, на столе не лежит. Вообще говоря, там очень сложно придумать что-либо, что могло бы там поколебать политический режим или экономику в России. Вот, поэтому это как бы вот предупреждение Байдену или так намек, ну, хорошо, мы с тобой встретимся, мы хорошо понимаем друг друга, мы хорошо знаем друг друга, ну, поговорим еще, я готов.
Ну вот есть такое мнение Константина Сонина, что на самом деле в администрации Байдена такой подход, что не то чтобы они не хотят улучшения отношений с Россией, а просто им все равно. Вот если в России захотят улучшать отношения, ну можно об этом поговорить. А пока просто не надо об этом и думать. Что скажете?
Улучшение как одна из целей, действительно, улучшение с Россией, ради улучшения отношений с Россией, действительно не на повестке дня. Это правда. Вот. Что не отменяет некоторых шагов, которые по совокупности выглядят как улучшение отношений. Я, собственно, упомянул их скопом. Можно разобрать вот те четыре вещи, которые уже случились. Ну, продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Трамп не хотел, Байден сразу продлил. Москва хотела.
Ну, выгодно, значит, России.
Ну, выгодно и России, и выгодно новой администрации США. Отлично. Трамп считал, что США этот договор не выгоден, а вот...
Без Китая.
Без Китая, ну и вообще. Mm-hmm. Вообще не нужно связывать Америку, которая снова велика, разными договорами, особенно со странами, которые больше не велики, да, как Россия. А он вернул Ирану ядерную сделку, возвращает. Это тоже, этого тоже хотел. Возвращает, да, я говорил, хочет. Возвращает. Да, этого тоже хочет Москва, и Трамп категорически был против. А вот, пожалуйста, Байден как бы идет навстречу Москве. Наконец, ну, климат, само собой, это не так важно, но все-таки здесь мы тоже с ним совпадаем. И Северный поток. Второй Северный поток,
который... Ну, там вообще ничего не понятно.
Непонятно, но тем не менее понятно вот что. Что Трамп без всякого сожаления отбросил бы немецкую позицию. Он совершенно спокойно раздавил бы все возражения немцев.
То есть испортил бы отношения с Европой еще.
Да, ему это было совершенно безразлично. Байден этого не хочет, не может себе позволить. Он пришел как коллективный игрок, он пришел как человек, который восстановит отношения с Европой, которые Трамп испортил. Европа — это там, Германия в значительной степени. Германия хочет достроить, опять же, большинство пока консенсус немецкой политики, что давайте достроим и не будем вот смешивать наказание России и Северный поток-2. Поэтому ему, видимо, придется ослабить давление на Северный поток-2, а этого тоже хочет Путин. Получается, что Байден и демократы пришли с заявлением, что они сейчас накажут Путина, и что они не Трамп, и тут же с самого начала идут навстречу Москве в нескольких пунктах, в которых Трамп навстречу Москве не шел.
Так получается, подождите, получается так, что есть жесткая риторика,
да,
которая, может быть, можно подозревать, прикрывает на самом деле вот такие локальные, но выгодные Кремлю сделки.
Да, но это не потому, что, еще раз говорю, вот процитированный Константин Сонин прав, потому это делается не ради Кремля, это делается ради того, что новая американская администрация так видит мир. Это соответствует ее собственному видению мира. Но да, со стороны это может выглядеть как уступки Кремлю. И вот чтобы это не выглядело как уступки Кремлю, в частности, чтобы это не выглядело как перезагрузка, участником которой, кстати, отчасти был Байден. И поэтому они в том числе знают друг друга. Он был вице-президентом во времена перезагрузки.
Да, перезагрузка закончилась Крымом.
Гулял по Арбату, там матрешку покупал. Помним мы все это, с послом они гуляли. Тефт, по-моему, тогда был послом. Вот чтобы это не выглядело как перезагрузка, вот такие себе позволяют словесные выпады президент Байден.
Хорошо, Сергей Владимирович.
То есть в этом смысле, да, секунду, просто последний. Да. Он хочет отличаться не только от президента Трампа, но и от вице-президента Байдена.
Хорошо. Да. Сергей Алексашенко, вопрос. А что вы скажете? Действительно, вот эти ходы, они выгодны сейчас для Кремля? Ну, смотрите, с одной стороны, вот есть всякие там санкции, приостановят действия имеющихся исключений запрета на экспорт и реэкспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. То есть двойного назначения раз, значит, вроде так сказать, санкции. С другой стороны, вот действительно, Северный поток, может быть, будет достроен на каких-то условиях, а иранская сделка, вроде бы Москва ее хочет. Может, даже и цены на нефть поднимутся еще. Как?
Михаил, ну я, наверное, тоже должен согласиться с Константином Сониным, да, что приоритетами администрации Байдена точно совершенно не является улучшение отношений с Россией. То есть вальс танцует вдвоем или танго танцует вдвоем, и точно совершенно там ни Байден, ни госсекретарь Блинкен не будут выступать инициаторами этого танго и предлагать Путину руку, сердце, не знаю, что там еще им нужно ему предложить. Если вдруг Россия захочет улучшать отношения с Западом, то Россия должна сделать первый ход, причем достаточно весомый, да, и значимый. И тогда Запад подумает, почешет, что у него можно почесать, и, наверное, вступит в диалог. Вот. И, но мне кажется, что вот все-таки это перебор. Говорить о том, что те шаги, которые делает, первые шаги, которые делает администрация Байдена, что это делается вот там ради России или это выгодно России, ну, за исключением, может быть, конечно, договора Старт-2 или Старт-3, извините, да, но он там выгоден всему человечеству. Ну да, конечно, Россия, наверное, заинтересована в ядерной сделке с Ираном, чтобы она восстановилась, но вообще-то говоря, я думаю, что от позиции России здесь мало чего зависит. Да, Россия может выступать каким-то там одним, не знаю, 7-8 посредником, но если Байден захочет договариваться с Ираном, то он будет это делать, там, не сильно обращая внимание на позицию России. В конечном итоге это отвечает национальным интересам США, безопасность и Россия. Ну да, конечно, никто же не отрицает, да, вспомните, это еще Блинкен сказал, да, что мы готовы гулять и жевать жвачку. Да, ну, что называется, вот делать два дела одновременно, которые вроде как невозможно. Да, поэтому, если Россия является участником какого-то процесса, конфликта, если Россия может внести позитивную роль, то да, конечно, администрация Байдена готова там, в том числе садиться за стол переговоров с Россией, искать точки соприкосновения. Но нужно хорошо понимать, что это не касается российско-американских отношений. Точно так же, как изменение позиции США по климату, да, конечно, оно затронет все человечество, но говорить, что это шаг в сторону России или жест в сторону России, или намек, что мы готовы с Путиным дружить, ну, мне кажется, что все-таки это какой-то сильный перебор. Вот. Что касается санкций, то нужно хорошо понимать, что вот введение санкций 2 марта, собственно говоря, это был шаг администрации Байдена по выполнению закона о запрете на химическое и бактериологическое оружие 1991 года, по которому, вообще-то говоря, еще Дональд Трамп должен был принять эти санкции. И, в общем, то, что администрация, новая администрация, едва войдя в Белый дом, буквально там через 6 недель уже приняла решение по этому вопросу, ну, это означает, что подход по отношению к России сформулирован таким образом, что мы спуску не дадим. Если, как сказал Байден, я установил, что это факт, то значит ты понесешь наказание. Нужно понимать, что вот закон о запрете химического оружия, он предусматривает четкий набор санкций. И это не то, что там, ну, можно по какого-нибудь полковника или генерала даже, или даже там директора ФСБ еще раз подвести под санкции. В законе прямо написано, что администрация должна выбрать что-то из имеющихся мер. Ну, например, запретить полеты государственной авиакомпании в Соединенные Штаты Америки. То есть запретить полеты Аэрофлоту. Да, или ввести ограничения на операции с госдолгом. Или там операции, все операции по кредитованию. Мне кажется, что даже вот тот шаг, что под санкции 2 марта попал Ростех, ну, по большому счету, это подрывает программу там, доведения до ума сухого суперджета и точно совершенно откидывает программу МС-21 на несколько лет. Потому что, ну, про суперджет говорят, что это наполовину иностранный самолет. Какая доля комплектующих в МС-21 импортных, мы точно не понимаем. Но ясно, что есть какие-то ключевые компоненты, от которых зависят от Запада. В том числе и Соединенных Штатов Америки. И это, опять, наверное, в масштабах российской экономики это будет не сильно, может быть, даже, я не знаю, там на 0,1 ВВП не потянет. Потому что не так много самолетов мы производим. Но это очевидно, что удар по самым амбициозным программам, которые Путин лично пестовал, хвалил, поддерживал, тратил сотни миллиардов рублей. Да, и вот они практически перечеркиваются. Поэтому о серьезности намерений Байдена, ну, мне кажется, что нужно будет судить еще там месяца через 2-3, когда он выполнит или не выполнит вот эти вот свои обещания показать Путину настоящую цену за его преступление.
Ну вот я вижу, знаете, у меня такая цитата там от сторонников Байдена, да, что нефть подорожала вдвое, Северный поток достраивается, СНВ позволяет Кремлю экономить миллиарды долларов, перекрытие нефтепровода из Канады, мир с хуситами, ракетный удар по саудитам, все это влияет на котировки, и Путин якобы сэкономил 50 миллиардов долларов. Уж вопрос экономисту здесь, а это действительно так или это из пальца высосано?
Ну, понимаете, мне кажется, что одновременно не значит потому, что и не значит, что для достижения каких-то целей. Нефть дорожает, и в том числе из-за того, что в Техасе были заморозки, и там была остановлена добыча нефти, и там Саудовская Аравия неожиданно почему-то в течение февраля поставляла на мировой рынок меньше нефти, чем обещала. Да? Вот, поэтому что будет с ценами на нефть, конечно, никто не знает. Я бы сейчас не стал вот прямо категорически подводить итоги там, северным переговорам по Северному потоку и говорить, что Байден сдался там, и Германия получит этот газопровод. Ведь в конечном итоге для Байдена, там, для его администрации важно не то, чтобы совсем запретить строительство этого газопровода или не допустить российский газ по еще одной трубе на север Европы. В конечном итоге для администрации Байдена гораздо важнее сделать так, чтобы транзит через Украину сохранился. И если частью договоренности с Германией и с «Газпромом» будет то, что транзит через Украину, ну, например, в том же объеме там, 40 миллиардов кубов, сохранится на следующие там, 10 или 15 лет, ну, почему это не может стать основанием для того, чтобы вывести мягким образом «Северный поток» из-под санкций и разрешить «Газпрому» его использовать? В конечном итоге мы же понимаем, да, что с точки зрения «Газпрома» как корпорации, строительство еще одного газопровода, который будет заполнен за счет того, что другие газопроводы опустеют, это избыточные новые расходы. И это еще больше ухудшает финансовое положение «Газпрому». Но точно совершенно «Газпром» от этого не выиграет. Вот. Поэтому мне кажется, что вот про «Северный поток» точно совершенно рано говорить. И мы еще должны будем посмотреть опять, чем все это дело закончится.
Александр, я бы вас хотел спросить, а вот как все действительно могут измениться отношения Соединенных Штатов с Украиной? Опять же, я вижу некие тревоги оттуда и комментаторов, что якобы будет сокращена помощь Украине.
Ну, все-таки Байден связан с Украиной больше, чем Трамп, не только действительно в силу того, что украинская революция, скажем так, пришлась на то время, когда он был в Белом доме, и был частью той администрации, которая его поддержала, вот этот западный выбор, и как бы несет за этот западный выбор ответственность. Я не знаю, насколько важна для него эта семейная история, но для него, безусловно, важна вот эта важна риторика возвращения Америки к активной поддержке своих союзников.
С Украиной союзник.
Украина, да, помогать. Союзник, ей надо помогать. Трамп был абсолютно равнодушен к Украине. Если в новой американской администрации кто-то столь же равнодушен к Украине. Я думаю, что такие люди там есть. Украина остыла на некоторой степени за эти годы. Об этом они так открыто говорить не будут. Так что если помощь и будет сворачиваться, то она будет сворачиваться тихо и постепенно. Ну, мы видим, что западный выбор действительно не всегда вознаграждается так быстро и напрямую, как этого хотят союзники Запада. Ну, вот там, в истории с вакцинацией мы видим, что там, западный выбор Украины и Грузии не был вознагражден соответствующими поставками. Пока сами на себя не надели маску, ребенку ее мы не надеваем, прямо как в самолетах.
Ну, вакцины теперь вообще такое политическое оружие России, и многие, так сказать, другие этим играют, так что вот, тут ничего не поделаешь.
Степень поддержки, собственно, именно Украины, именно администрации Байдена зависит во многом от того, что будет происходить на самой Украине. Украина непонятная, Украина снова нестабильна. Зеленский теряет популярность, и в том числе он немножко пытался набрать очки, в том числе закрывая каналы Медведчука. Он демонстрировал как раз приверженность своего правительства союзу с Западом, союзу с Америкой. И как бы то, что он, его правительство, не меньше, чем предыдущее правительство Порошенко, держит вот этот фронтир западной цивилизации на границе с опасной и агрессивной Россией.
Ну да, но он противостоит, конечно, в агрессии тут. Что можно сказать? Кстати говоря, вот я все-таки вернусь к сегодняшнему как раз событию. Концерт в Лужниках, посвященный годовщине воссоединения, в кавычках, скажем, Крыма с Россией. как он соединялся, с какой Россией. Значит, Путин, мы никогда не согласимся только с одним, чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано. Ну, я понимаю, что это все-таки в адрес тех, кто, может быть, Украине помогает. Ну и, естественно, тут очередной исторический экскурс. Большевики в 20-е годы формируют Советский Союз по непонятным причинам, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований, потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории. Вообще, а вы эту историю Софию вот путинскую понимаете как-то?
Путин читает много книг по истории и читает, судя по всему, по-русски, что до некоторой
степени... И хаотично, я бы сказал.
Я не знаю, насколько хаотично, может быть, он читает там, какими-то цепочками. Вот там, начало, так, мы видели, что его интересовало начало Второй мировой войны, до этого его интересовал украинский вопрос. Сейчас, судя по всему, его интересует история, может быть, Второй мировой войны и Соединенных Штатов, да, может быть, даже вот... Но проблема в том, что он, скорее всего, читает... Хотя он знает немецкий неплохо, это уже лучше, но все-таки... То, что есть по истории на русском языке, конечно, к сожалению, по качеству и по выбору хуже, чем то, что есть на английском. И это немножко меня, да, пугает, потому что что он читает по истории, кроме, собственно, документов, наверное, которые он запрашивает, или кто-то ему делает какие-то компиляции из документов, очевидно, он читает, ему это интересно. Ну, мы видели Путина историка уже,
я думаю... Но ему хочется доказать, что Украина создана неправильно.
Да, вот, да. Мы видели, я и вспомню, что мы видели Путина-историка еще во времена Буша, когда он Бушу объяснял.
Ну, тогда он Ильина
начитался еще. Во время первого Майдана украинского в 2004-2005 году, он тогда еще Бушу объяснял, что такое Украина, как она состоит из разных частей, что на самом деле вот это Украина, это не совсем Украина. Я отлично помню, тогда в Ньюсвике работал, вот тогда уже был этот подробный исторический экспорт.
Но это что-то от Солженицына, да, наверное. Ну, давайте, у нас историческая эта дата, я все-таки хочу, чтобы мы напомнили о том, что случилось 7 лет назад, а потом продолжим.
7 лет назад власти Крыма подписали договор с Россией, объявив о вхождении в ее состав. Российские пропагандисты называют аннексию возвращением в родную гавань, прошедшим без единого выстрела. Итоги референдума, проходившего под прикрытием оккупационных войск России, не признаны практически никем в мире. За эти 7 лет жизнь на полуострове изменилась. В Крыму частые перебои с подачей электричества, постоянно не хватает воды. Новой проблемой крымчан стал рост цен на продукты и жилье, которые начали догонять московские. Евросоюз и США продлевают санкции против России за аннексию Крыма и войну в Донбассе. Российское правительство вводит ответные, лишая россиян европейских продуктов. Курс доллара и евро, находившийся на уровне 30 и 40 рублей, продолжает расти, покоряя все новые вершины.
Вопрос Сергею Алексашенко. Сергей Владимирович, я так понимаю, что вы сейчас посещаете Украину, а там как-то отмечают этот день?
Об этом никто не забыт, ничто не забыто. Да, конечно, семилетие аннексии Крыма не то что отмечается, это помнится, но это отмечается не 18 марта, эта дата фиксируется, да, а это вот где-то там конец февраля. Было большое количество публикаций, большое количество выступлений на эту тему, потому что реальная оккупация Крыма прошла именно в конце февраля, в начале марта. В конечном итоге... То, что произошло 18 марта, ну, это уже такие, знаете, бантики на том подарке, который сам себе забрал Путин. Поэтому, да, конечно, все это помнят, все это знают. И, собственно говоря, не случайно к этой дате президент Зеленский объявил о том, что у него есть какая-то новая крымская инициатива, которую он вынесет на обсуждение нормандской четверки. Правда, содержание ее пока не до конца известно. Вот, но... Крым в Украине по-прежнему считают частью Украины, и в этом отношении нет здесь какой-либо другой точки зрения.
В последнее время вот приходится опять же слышать и видеть тексты и слышать какие-то утверждения о том, что есть якобы возможность начала каких-то боевых действий в Донбассе России, и есть такие риски. Опять же, как это видится оттуда, где вы сейчас находитесь?
Ну, Михаил, я бы так сказал, что вот мифологическое сознание или мифологическое мировосприятие, оно характерно не только для Владимира Путина, не только для Дональда Трампа, но оно характерно для значительной части украинской политической элиты, которая живет, ну, какими-то вот такими ощущениями, да, которые нам с вами кажутся немножечко наивными или там, немножечко не, как это, недостоверными, если так можно говорить. Ну, например, в Украине очень популярен миф о том, что стоит цене на нефть упасть до какого-то уровня, и в России случится такая страшная экономическая катастрофа, что российская экономика рухнет, ну и это приведет к тому, что Украина без боя, без каких-либо проблем вернет себе и Донбасс, и Крым. Да, в том числе вот ситуация, да, надо хорошо понимать, что с точки зрения Украины и вообще, наверное, практически всего украинского населения, не только политической элиты, нужно хорошо понимать, что то, что происходит в Донбассе, это война. Это война с Россией, и здесь, если читать украинские СМИ, то вы каждый день, ну или там через день точно совершенно читаете о том, что вот состоялся обстрел, вот погиб украинский солдат, вот российский снайпер убил кого-то. Да? То есть список потерь с украинской стороны, он продолжается, это воспринимается как, ну, действительно национальная трагедия. Ведь в конечном итоге солдаты в украинскую армию идут со всей страны, и вот этот груз 200, он приезжает по всей стране. В отличие от того, что в России это вообще остается такой покрытой тайной, не знаю, семью печатями. Да? И в этом отношении все, что происходит в Донбассе, это реально влияет на политическую ситуацию, а тем более слухи и разговоры о том, что Россия вот-вот готовится к новому наступлению, что Россия сформировала новый кулак вооружений, что в Ростовской области собрались там несколько, не знаю, десятков или сотен орудий, это сразу же заставляет многих политиков в Киеве кричать, там, русские идут, да, и это сразу является основанием для того, чтобы сменить повестку дня. Сразу это, понимаете, как вот угроза нового вторжения России, она позволяет перечеркнуть все те дискуссии, все те попытки реформ, подменить реальные проблемы Украины и те реформы, в которых страна искренне нуждается и давно нуждается, подменить вот такой патриотической риторикой. И это позиция, которую вы, ну, знаете, вот как горячая картофельная, только в обратную сторону, да, эту позицию, вот как раз использование такой патриотической риторики о российской угрозе, о том, что вот-вот пойдет новое наступление, используется разными политическими силами. Да? То есть вот в какой-то момент, если вы хотите подменить повестку дня, вы это, об этом начинаете активно говорить и приводить какие-то несуществующие факты, ловить каких-то очередных шпионов, которых никто после этого не видит. Ну, в общем, все как у Путина.
Вот к вопросу «все как у Путина». Я теперь к Александру обращусь. Смотрите, а ведь у российской власти тоже может быть соблазн взять и подменить те проблемы, которые возникли после аннексии Крыма, ну, на длительном, так сказать, этом семилетнем участке, подменить их тоже патриотической риторикой. Ну, вот у той же «Единой России» рейтинг там от всех, кто опрашивается, там 27%, но если там от тех, кто сейчас готов пойти на выборы, 42, но все время ползет вниз, вниз, вниз. Им же надо как-то переломить ситуацию. Ну хорошо, навальнистов посажали, значит, депутатов разогнали и оштрафовали, самого Навального загнали, значит, в этот концлагерь. Вот. Но люди-то недовольные остались, цены растут, неприятная вообще жизнь такая стала, да? Вот. Что делать-то? Может, действительно они там вот что-нибудь такое затеют, какую-нибудь небольшую, но шумную войну? Это возможно или нет, на ваш взгляд, как аналитика?
Это не исключено, но они должны понимать, насколько действительно будет популярно то, что мы видим в исследованиях общества, в том числе независимых, никак не подтверждает тезис о том, что именно, условно говоря, война на Донбассе, да еще начатая с российской стороны, будет особенно популярна. Собственно, к семилетию Крыма можно сказать пока только то, что, ну не только то, в частности, среди прочего, можно сказать то, что худшие опасения там, самых тревожных статей о том, что это вот судеты новые, умиротворение агрессоры и вот начало новой мировой войны, они все-таки не подтвердились. Мы видим, что Крым до некоторой степени пока исключение. Все-таки прошло 7 лет между судетами и началом мировой войны 3, а мир сейчас в принципе движется быстрее, и никаких признаков того, что Крым перерастает в тотальный военный реванш, как некоторые писали в тот момент, по обе стороны границы российской, на русском и на английском, этого не происходит. И не происходит,
ну, знаете, в частности, похоже, потому что... По-моему, читали Миграняна. Да. Помните, была скандальная статья господина Миграняна о том, что может быть хороший Гитлер, который остановился ровно после Судет. Да, вот взял национальные территории, остановился, но то ли умер, то ли там, не знаю, исчез, и остался великим политиком.
Рыцкую зону, да.
Да, и вот, значит, на этом все и закончилось.
Ну, там же есть не только немецкие казусы, да, мы можем там вспомнить, как перекраивались границы накануне войны в Восточной Европе, как прирастала Польша или Литва сначала, Польша своими территориями, потом Литва, как Румыния получала Бессарабию, потом и отдавала, как Венгрия получала
Семейскую
область, потом и отдавала. То есть аннексии ведь накануне войны происходили не только со стороны Германии, да, там вообще менялись границы. Живенько.
Да,
так.
Но вот, вы говорите, что нет вот сползания к мировой войне, но локально это войны Россия постоянно ведет.
Локально у нас одна.
Как, а Сирия нет?
Ну, это скорее интервенция
вдали. А вмешательство где-нибудь в Ливии такое активное, опять этими человечками зелеными, разве этого нет? А где-то в Африке там мы не видим. У меня такое ощущение иногда, что я в эпоху Брежнева попадаю, знаете, новости то из Чада, то из Мозамбика, то из Ливии. И там где-то все какие-то странные вот эти вот не очень вежливые люди.
Да, но это все происходит там, где уже есть хаотизация, да, где уже что-то происходит. Даже интервенция. Одно дело, если бы, так сказать, внезапный десант российской армии где-нибудь в Ливии или в Судане распечатал ситуацию, и другое дело, когда там некоторое количество лет происходит гражданская война, и, ну, собственно, в Сирию Россия пришла на 5-й год, когда там воевала уже две дюжины государств.
Но, правда, сильно мешала до этого, так сказать, и помогала Асаду удержаться разными способами.
Разными, но не военными. Да? То есть, соответственно, военное вмешательство в Ливии тоже произошло.
Военно-техническое.
Произошло не в тот момент, когда Ливия вступила, ну, то есть, когда начиналась война в Ливии, она начиналась без России. Поэтому, ну, да, есть какие-то контингенты, есть какие-то попытки, есть какие-то, не знаю, неофициальные армии, но все-таки это не похоже на картину вот такого тотального реваншистского режима, который развязывает войну по всему миру.
Ну, который
далее.
Шпильки все время вставляет.
Ну, шпильки вставляет. И это то, собственно, за что Байден обещает, в том числе, Путина наказать, за препятствование интересам Америки по всему миру.
Накажет?
Вот. Ну, мы вот говорили о том, что попытается, но не, надо понять, во-первых, он обязан возвращаться к санкциям. За время Трампа, поскольку Трампа подозревали в пророссийской позиции, Конгресс принимал такое количество законов санкционных, по которым исполнительная власть обязана регулярно возвращаться к санкциям, к этим санкционным законам и пополнять их новыми пунктами. Ну, или, по крайней мере, подтверждать уже действующие санкции. То есть, теперь санкции имеют силу закона, и Байден просто обязан, даже если бы он не хотел этого делать, он обязан возвращаться к санкционной политике, ее регулярно пересматривать, ее регулярно дополнять. Ну, и кроме этого, ничто не показывает, что он хочет отказаться от этого. Да? Скорее всего, он просто ищет, и это непросто.
И сделки не ищет.
Да, и сделки он не ищет, это мы тут все согласились, это правда. Вот. Он, правда, не полностью, хотя вот мы его обозвали вообще американцев идеалистами, он не тот идеалист, который будет растаптывать собственные интересы Америки и ее союзников ради того, чтобы Путина наказать. И в этом, собственно, сложность его положения. Потому что Россия большая, большая экономика, это не Северная Корея, она довольно сильно интегрирована, могла бы быть сильнее, если бы не, так сказать, путинский внешнеполитический курс, но она довольно сильно интегрирована в мировую экономику, гораздо сильнее, чем Советский Союз. И наказывая Россию, ты все время подставляешь под удар тех или иных партнеров. И в этом, собственно, сложность санкций в современном мире.
Хорошо. Давайте мы теперь народ послушаем. Все-таки дата историческая. К чему же аннексия-то привела? Что народ думает?
К чему привела аннексия Крыма?
Рейтинги по резиденту положительные. Отрицательно, что экономика... Деньги туда вкладываем, которые туда Украина не вкладывала в течение 50 лет. И долго еще будем вкладывать. А результат пока не получаем. Лучше и комфортнее отдыхать в Испании.
Плюсы то, что у нас увеличилось население на 2 миллиона. и расширился ассортимент вин хороших. Минусы – это санкции и ограниченность к западным финансовым ресурсам основной.
Ну, хорошо, что это исконно, наверное, все-таки русская территория была, и она присоединена, это хорошо. Может быть, не совсем корректным способом.
Чисто с тактической точки зрения – это плюс. Экономика, конечно же, не то что пошатнулась. Часть экономики, которая была бы направлена внутрь нашей страны, она ушла вот на часть этого полуострова.
Тем, что наш народ воссоединился.
Отдыхать, опять же, доступ свободный. Вот. И я вижу, как Крым развивается. Я была, когда еще Украина была. И сейчас мы видим, какие прошли обновления.
Да, я, по-моему, ни к чему хорошему. К санкциям. По-моему, они и сами лучше жить не стали.
Простой народ, он ощутил это цены. Цены на зарплаты. Ну и все выходящиеся. Крым тоже не получает воду. Многие предприятия, они просто захвачены. Понятно, это геополитика. Но в целом, как на простого человека, я вижу стоимость продукта. Это же откуда-то взято, и его нужно возместить. А это ложится на мои плечи, как гражданина.
Ну вот опрос на улицах Москвы, а в интернете у нас 48% падения уровня жизни, 30% реализация воли крымчан, 17% война в Донбассе и санкции, и рост рейтинга Путина 5% всего. Ну вот, Сергей Алексашенко, тогда коротко вопрос все-таки по поводу падения уровня жизни. Богато заплатили-то за Крым?
Богато, конечно. Богато по сравнению с 2013 годом уровень жизни населения, уровень потребления снизился на 8,5%. В общем, конечно, я понимаю, что мы за ценой не постоим, но это очень много. Знаете, я прикинул, что вот прямые расходы на Крым уже превысили 2 триллиона рублей. А в принципе, вот если взять недополученный России экономический рост, ну, то есть если предположить, что российская экономика росла бы там, до 2019 года включительно, там, не беря 2020 год коронавирусный, со скоростью 3,5%, такой вот мировой скоростью, то, в принципе, наши доходы, ВВП, был бы процентов на 20 больше. Но это означает, что были бы доходы больше у населения. В принципе, вот если посчитать совокупные потери, то где-то Россия потеряла примерно 9 месяцев экономического существования. Да? То есть, вот ВВП за 9 месяцев в результате мы выбросили в трубу и его не получили. Ну, в общем, конечно, каждый это ценит по себе. Да? Кто-то готов последнюю рубаху рвать ради того, чтобы Крым был российским. Но, в принципе, цена, конечно, безумная. И самое главное, что она будет продолжать расти. Ведь это же все как снежный ком. Да? Год за годом эти потери накапливаются, эти расходы накапливаются. И пока не конца, ни края этому не видно.
Что скажете вы, как с этим жить? Вот с этим крымским, ну, я не знаю, эффектом, да? Вот этой путинской России, которая когда-то, может быть, изменится.
Ну, смотрите, эффект есть. Даже вот люди с улицы, я думаю, что это не оппозиционеры, а такие нейтральные, думающие лоялисты, можно так их назвать, скажем, не отрицают того, что аннексия Крыма — это не только парад побед, но и экономические трудности. Но они с этим живут. Да? Они же не отказывают в поддержке режима Владимира Путина, так как в свое время эти же самые люди, ну, может быть, их родители, а может быть, и те же самые люди отказали в поддержке государства под названием Советский Союз.
Ну, знаете, все еще может быть впереди. Вот, я благодарю, да, Александра Баумова и Сергея Алексашенко. Вел передачу Михаил Соколов. Как всегда, времени не хватает. До свидания.